Хотя вас на самом деле не очень вижу, меня софиты немножко слепят, вот, но я буду стараться. Я вам сейчас расскажу о том, как, ну, в общем-то, о следующем, наверное, шаге ваших проектов, о том, как привлекать финансирование в них, как искать инвестиции и привлекать, что нужно сделать для того, чтобы не просто понравиться инвестору, а найти именно того инвестора, который нужен вам, потому что, ну, в общем-то, на самом деле к выбору инвестора надо относиться так очень ответственно, да, ну, в общем, наверное, как ко всему. Итак, откуда можно финансировать ваш проект? Естественно, это личные сбережения, если они у вас есть, семья и друзья, есть даже такое... сокращение, такой акроним FFF, да, Friends, Family and Fools, то есть семья, друзья и те прекрасные люди, которые поверили в проект. Вот. И все забывают, естественно, founders, да, то есть основатели, то есть на самом деле это 4F. Также пассивные деньги и бизнес-ангелы. Пассивные деньги — это как раз, например, акселераторы, как Free, например. Ну и, в общем-то, акселераторов сейчас достаточно много, и они все предлагают инвестиции. В общем-то, это на самом деле отличие акселератора от инкубатора. Также венчурные фонды, но венчурные фонды — это, наверное, немножко, я думаю, ну вот я так посмотрела онлайн немножко ваши презентации, вот, насколько я понимаю, что все-таки венчурные инвесторы вам немножко рано, вот, поэтому, потому что они требуют, чтобы уже проект продавал, чтобы уже все было прекрасно и здорово, и уже просто надо было немножко масштабироваться на всю страну. Вот. Дальше частный акционерный капитал. Долговые деньги. Вот чем плохи долговые деньги? Как вы думаете? Да, кто считает, что нужно их брать? Слава богу, никто. Вот, вы все молодцы, потому что это очень опасная история, естественно. Да, то есть... Стартап — это вообще такая очень рискованная, безумно интересная, безумно классная, но, естественно, рискованная история. Кто знает процент выживаемости стартапов на ранней стадии, ну, то есть когда они вот выходят на рынок? Да, примерно 10-15%, совершенно верно. Вот, и, соответственно, есть большой риск взять кредит и, в общем, и провалиться, да, и отвечать, в общем, за это все надо будет своим имуществом. Поэтому кредитные деньги — это вот, вот точно не то, что нужно стартапу. Тем более, в общем-то, есть очень много фондов, очень много инвесторов, которые, в общем-то, готовы взять на себя часть этих рисков и инвестировать в стартапы. Поскольку инвесторы работают все на разных стадиях, то здесь мы сделали для вас график, когда стоит куда идти. На самой-самой ранней стадии идеи, ну, в общем-то, естественно, фонды не будут инвестировать в стартап, потому что на стадии идеи смертность еще выше, да, человек, ну, горел-горел идеей, потом отвлекся, началась сессия, да, он все бросил, да, ну, или, например, там, я не знаю, решил завести детей, да, и дальше пошел работать, вот, ну, в общем, бывают разные-разные ситуации, ну, или просто надоело, потому что, ну, в общем, стартап — это такая работа 24/7, и, естественно, ей надо посвящать очень много времени, и выгорание здесь происходит достаточно часто и быстро. Поэтому как раз имеет смысл в команде иметь несколько человек, это такое классическое требование инвесторов, чтобы когда один перегорает, другой его подхватывал, да, хотя бы для этого. Да? Ну, мало того, что, естественно, они дополняют друг друга компетенциями, знаниями, навыками и умениями. Соответственно, на стадии идеи здесь имеет смысл привлекать гранты. Грантов, в общем, тоже достаточно много, там тот же Бортник и так далее. Семья, друзья. Иногда на стадии идеи появляются бизнес-ангелы. Ну, в общем-то, здесь, мне кажется, это вот как раз один из этих F обычно бывает. Вот. Они приходят обычно все-таки на стадии стартапа, потому что тогда вероятность того, что они как-то смогут вернуть свои деньги, она хотя бы появляется. Вот. До этого обычно это больше проходит по разряду благотворительности, потому что все понимают, что, ну, во всяком случае, должны понимать, да, что, естественно, выживаемость низкая, и вероятность того, что стартап достигнет успеха, в общем, очень невелика. На этапе стартапа подсоединяются, соответственно, бизнес-ангелы, акселераторы, и когда стартап выходит на рынок, то есть начинает масштабировать свои продажи, Тогда уже подсоединяются венчурный капитал, включаются индивидуальные инвесторы, да, ну, в общем-то, те же самые бизнес-ангелы и так далее. Вот, поэтому, когда вы думаете, куда вам идти за инвестициями, куда вам идти за финансированием, да, не стоит думать сразу там, об IPO, которое на самом деле стоит совершенно бешеных денег, или в инвестиционные банки. Сначала посмотрите, в общем-то, на тех инвесторов, которые соответствуют стадии развития вашего стартапа. Есть хороший инструмент краудфандинг. Это, в общем-то, я думаю, наверняка известно всем вам. Поднимите руку, кто что-нибудь слышал про краудфандинг. О, вот, ну тогда, в общем, могу вам не рассказывать этот слайд. Вот, в общем-то, это хороший инструмент, но надо понимать, что он требует очень-очень-очень много усилий. То есть вам надо будет самим продвигать свой продукт, самим продвигать свой вот это, свою вот эту заявку на финансирование людьми. И людям интереснее намного что-то, что они потом могут попробовать потрогать, чем, например, какой-то сервис, который они, может быть, в будущем воспользуются. Да, то есть, по сути, это способ для потребителей так предзаказать продукт и попробовать его первыми. Да, это такой сервис, по сути, для инноваторов, который интересно показывать им, а, посмотрите, какую классную штуку я нашел, да, и ей хвастаться. Вот. Что у нас, ну, есть, естественно, такие классические хорошие истории, да, как Биван, вот этот надувной диван, они собрали, ну, в общем, почти в 4 раза больше, чем они планировали. Вот, но чем еще хорош краудфандинг, это тем, что вы можете протестировать спрос и, в общем-то, ваши каналы коммуникации с вашим потребителем. Это то, как раз за что его стоит использовать. Потому что вы можете попробовать и посмотреть, готовы ли люди покупать ваш продукт и насколько они в нем заинтересованы. Потому что если они скидываются на его создание, конечно, это значит, что да, им интересен этот продукт. Если они не готовы даже дать какую-то небольшую денежку на то, чтобы его создали, значит, что-то с ним не так. Ну, то есть, либо вы использовали не те каналы для продвижения, либо потребителю на самом деле это не надо. То есть, для customer development это прямо такой, в общем, интересный инструмент. Большинство из вас находится на предпассивной стадии, потому что у вас в командах, насколько я знаю, от 2 человек и больше. Обычно есть инженер и есть MVP. Это MVP не стоит бояться, потому что, в общем-то, это тот минимальный прототип, с которым вы можете потестировать спрос и на который вы уже можете привлекать каких-то потребителей. Почему для инвестора это важно? Ну, во-первых, про то, что в команде 2 человека, это значит, что, естественно, и компетенции есть, и произвести они что-то смогут, потому что, ну, в общем-то, могут собраться 4 маркетолога, да, но вот это будет примерно сколько маркетологов нужно, чтобы создать лендинг, да, это до бесконечности, наверное, пока они не найдут кого-то, кто все-таки умеет. Я просто как маркетолог могу сказать, вот, у меня это заняло бы бесконечность. Я думаю, у любого из вас, конечно, это было бы там, я не знаю, за полчаса, наверное. Вот, минимальный ценный продукт — это то, с чем вы можете выходить на рынок. Это причем может быть совершенно простая штука. У меня один знакомый стартап делали ручной прототип. Это был конструктор платьев. То есть можно было собрать, вот, какой я хочу вырез, какую я хочу юбку, какую я хочу рукава, и дальше мне это все отшивали по моим меркам. В общем-то, очень удобный такой онлайн-конструктор. И что сделала основательница для того, чтобы протестировать спрос? Она просто из бумаги вырезала разные части платьев в разных вариантах, и приходила, запостила в Фейсбуке, что вот, посмотрите, я делаю конструктор платьев, кто хочет заказать платье своей мечты, пожалуйста, вот пишите. Собрала где-то примерно 40 заявок, больше она потом не отправляла, естественно, в начальном этапе. Дальше она приезжала к людям, которые хотели заказать себе такое платье, и они собирали из вот этих бумажек, да, из вот этих вырезок, соответственно, как должно выглядеть платье. Она это фотографировала, дальше давала им ткань выбрать, ну и, соответственно, там, через неделю они получали свое платье. То есть продажи шли даже, вот без лендинга. Да? То есть это просто пост в Фейсбуке и вырезанные кусочки платья из бумаги и кусочки ткани. Да? Ну, естественно, я думаю, что с онлайн-конструктором это, конечно, было бы, я не знаю, в сотни раз быстрее, да, но это уже следующий этап. Поэтому, когда у вас спрашивают, есть ли у вас прототип, это не про такой вот действительно тяжелый и сложный продукт, не пугайтесь этого. Ну и, естественно, первые продажи. Первые продажи — это самый лучший способ доказать спрос. Ну, либо предзаказа, соответственно, первые пользователи или первые сделки. И инвесторы, они все прекрасно, в общем-то, понимают, что они делают бизнес, да, и они вкладывают деньги в бизнес, а не в идеи или инновации. При этом, естественно, у них бизнес в том, чтобы инвестировать в стартапы, поэтому не бойтесь рассказывать инвесторам о вашей идее. Это совершенно не их бизнес, да, брать идеи и делать их самим. У них просто штата не хватит и, в общем-то, навыков таких нет, как у вас. Соответственно, что нужно инвестору? Инвестору нужен масштабируемый бизнес. Инвестору нужно понимать, что вот тот стартап, который выживет, да, непредсказуемо из его инвестиций, да, тот стартап, который выживет, он обеспечит ему достаточный рост этих инвестиций и компенсирует смерти вот этих 90% стартапов. Мы все пытаемся посчитать, какие стартапы выживут, какие стартапы не выживут. Ну, в общем-то, это такое, это практически, ну, не то, что гадание на кофейной гуще, но, в общем-то, все равно недалеко от этого ушло, к сожалению. Да, надо признать. Вот, как бы мы ни старались, ну, в общем, это история во всем мире такая. Сложно предсказать, кто взлетит, кто нет. Да, со всеми нашими скорингами, со всеми нашими аналитиками, со всеми нашими расчетами. Вот, иначе мы бы инвестировали только в успешные стартапы все. Соответственно, мы готовы, естественно, к этим рискам, но мы при этом очень жестко относимся к стартапам, да, потому что нам нужно, в общем-то, естественно, сохранить деньги, и нам нужно, чтобы как можно больше стартапов выжило. Отчасти поэтому мы как раз во Free сделали акселератор, потому что мы инвестируем на ранних этапах, когда смертность высока, и поэтому мы им даем еще обучение и вот эти 3 месяца акселерации, чтобы помочь им выжить. Поэтому, естественно, выживаемость наших стартапов, она выше, чем если мы просто давали бы инвестиции. Да, мы стараемся быть такими умными деньгами. Да. Соответственно, мы начинаем зарабатывать только где-то через 3-5 лет, потому что стартап просто до этого момента не вырастает. И это, в этом, наверное, отличие в лучшую сторону такого институционального инвестора, да, то есть инвестора института, да, компании, от частного инвестора. Частный инвестор может сказать, прийти через год к стартапу и сказать, ой, знаешь, у меня закончились деньги, вот давай ты мне сейчас это все вернешь, а не как мы планировали через 3 года. Да, и, в общем, стартап пытается как-то со всем этим выжить, да, выжить из своего бизнеса как можно больше денег сейчас, чтобы отдать, да, и при этом еще как-то существовать дальше. Да, и мы все понимаем, что все компании требуют всегда больше денег. Вот, с одной стороны, они требуют больше денег, чем стоят, естественно. Вот. А с другой стороны, им потребуется больше денег, чем они планируют. В принципе, есть такое правило разработки даже, что любая разработка требует в 2 раза больше времени и в 3 раза больше денег. И, в общем-то, это, наверное, относится к любой разработке. Даже мы делали образовательную платформу, и вот абсолютно та же история была с ней. Я сначала долго хихикала, думала, что это стереотип или шутка, но вот со всем контролем все равно. Какие есть требования фондов? Ну, в первую очередь, у вас должен быть продукт. Его нужно уметь продавать. Он должен быть приспособлен, да, он должен быть уже готов к продажам. Но, опять-таки, это может быть такой вот минимальный жизнеспособный продукт, который пошагово вы потом будете дорабатывать. Попробуйте вспомнить, как выглядел первый iPhone. Да, там, в общем-то, практически ничего не было. Но со следующими версиями он становился все лучше, лучше, лучше. Лучше, все больше возможностей в него добавлялось. И, наверное, отчасти за это мы его и любим, да, и поэтому мы все время обновляем вот эти версии. Естественно, нужен подтвержденный спрос на продукт. Есть такая хорошая книжка Роба Фицпатрика «Спроси маму», на английском «The Mom's Test». И она как раз помогает сделать customer development и понять, как вообще его делать. Соответственно, любой инвестор, он потребует у вас доказать, что да, конечно, вы рассказываете прекрасно, а вот нужен ли потребителю этот продукт или это ваша галлюцинация? Подумайте, как вы это будете подтверждать. Подтверждать это можно, например, там, глубинными интервью, то есть customer development. Это можно, естественно, в идеале лучше всего продажами или предзаказами. Но в любом случае такой вопрос обязательно будет. Сформированная команда с распределенными функциями. Да, понятно, что в стартапе все делают все, но все равно должен быть человек, который, например, отвечает за маркетинг, который отвечает за техническую часть, который, в общем-то, делает это все в итоге руками или хотя бы контролирует выполнение этого всего. И, естественно, должна быть стратегия, то есть понимание того, что вы будете делать после того, как вы получите инвестиции. Да, инвестору важно понимать, что после того, как вы получите инвестиции, вы будете развивать свой продукт, а не откроете офис в Нью-Йорке и Париже, прокутите деньги, да, летая везде, и, в общем, на этом стартап закроется. Инвестору, естественно, хочется так уберечь свои деньги от таких бессмысленных трат. Почему венчурные фонды отказывают? Если у вас нет прототипа, ну, то есть, в общем-то, по сути, у вас голая идея, да, естественно, им бессмысленно в это вкладывать, потому что пока вы сделаете продукт, в общем-то, там еще будет много непредсказуемых факторов, и вполне возможно, что кто-то на рынке уже это сделал. Поэтому, когда у вас появляется классная идея, а в общем все идеи классные, даже такая безумная идея, как, например, социальная сеть на основе квадратных картинок, да, что звучит странно, зачем еще одна социальная сеть, зачем квадратные картинки, когда в общем все снимают там прямоугольные. Вот. Соответственно, даже такая странная идея, она может быть очень успешной, что доказал Инстаграм. И единственный способ уберечь свою идею от того, что ее там своруют, да, чего многие боятся, это сделать ее первым и реализовать ее первым, и заявить первым они на рынке. Тогда вы будете лидерами, тогда вы будете пионерами, и, в общем-то, потребители пойдут к вам, а не к вашим последователям. И еще бывают ситуации, когда стартап не попадает в фокус фонда, то есть когда вы не соответствуете тому, на каком рынке он работает. То есть, например, мы инвестируем в интернет, это значит, что и в IT, но это значит, что мы не будем инвестировать в, например, кофешоп, да, потому что, ну, или в ферму, да, офлайновую. Потому что, ну, это не то, чем мы занимаемся, это не то, в чем мы разбираемся. Да? Мы хорошо разбираемся в интернете и IT, и мы инвестируем, естественно, в него. Соответственно, каждый фонд ориентируется на свою стадию, он ориентируется на определенные сегменты. И как вы думаете, где можно найти об этом информацию? Такой, я буду капитан очевидности сейчас. Да, на сайте. То есть все честно пишут об этом на сайте. Поэтому посмотрите сайты фондов, посмотрите, кто из них вам подходит, и уже тогда к ним обращайтесь. Бывает разное видение того, как развивается рынок, что будет между инвестором и стартапом. Ну, обычно это бывает, что стартап говорит: мой рынок все, конкурентов у нас нет, у нас блестящие перспективы. Вот. А инвестор говорит: я видел уже примерно 20 таких стартапов, у вас рынок очень на самом деле узкий, и конкурентов у вас штук 20. Ну и, в общем-то, естественно, разное видение. Да? Получается, что, естественно, инвестор не будет инвестировать, потому что он понимает, что стартап, опять-таки, по его мнению, ну и, скорее всего, оно более-менее реалистично, потому что инвесторы видят очень много стартапов. Например, к нам подается около, по-моему, 3000 стартапов в год. Из них мы отбираем, ну, примерно там, 80-90. Соответственно, инвестор уже видел много стартапов, и он больше на земле, да, потому что он, в общем-то, уже насмотрелся. Все инвесторы разные, все работают на разных стадиях. Вам надо понимать сферу интересов инвесторов и фондов. Инвесторы очень любят говорить о том, во что они инвестируют. Например, публикуют статьи на VC.ru или на Росбейсе с трендами и так далее. Если инвестор выступил с какой-то речью про тренды, то, скорее всего, он, естественно, в них и будет инвестировать. Ну, иначе он бы не рассказывал, что вот за этим будущее. Да? Они, естественно, в это верят. Где найти инвестора? Ну, наверное, это самое очевидное. Это зайти в поисковики и посмотреть, какие венчурные фонды работают на предпосевной стадии, например. Интересно еще смотреть их презентации. Презентации обычно выкладываются на слайд-шер. И вы там можете посмотреть из презентации инвесторов о себе, да, кого они ищут. И, естественно, подписаться в Фейсбуке на страницы этих фондов. И, естественно, отраслевые сайты. В общем-то, здесь они перечислены, и на Росбейсе есть такой интересный раздел, там есть база стартапов. Ну, то есть можно там показать себя, можно посмотреть вообще, во что инвестируют, потому что они ведут такую статистику сделок, да, кто кого купил. Вы можете посмотреть просто, кто инвестировал в такие стартапы, да, соответственно, может быть, вы будете им тоже интересны, если вы дополняете их портфель. Понятно, что если у них уже есть такая же компания, как то, что вы делаете, то это вряд ли будет им интересно, ну, потому что зачем спонсировать двух конкурентов. Мероприятия. Все проводят мероприятия, все, естественно, ищут стартапы, ищут успешные стартапы, и, в общем-то, можно посмотреть и кто что делает, и во что кто инвестирует, и там зазнакомиться с ними и узнать какие-то подробности. Ну и, естественно, участники рынка. И здесь надо всегда держать баланс, то есть быть одновременно и достаточно настойчивым и активным, и при этом таким ненадоедливым. Вот, потому что, естественно, каждому, наверное, каждому человеку в каждом инвестфонде пишет очень большое количество стартапов, что посмотрите меня, я придумал такой гениальный стартап. Вот. И все говорят, ну посмотрите, у нас, например, есть там преакселератор, через который надо подавать заявку. Вы туда пытались податься? Нет. Вот. Ну, естественно, проще так заспамить несчастных сотрудников фондов. Вот. Поэтому посмотрите процедуры, как фонд собирает заявки от стартапов и как выглядит этот процесс. Поскольку, в общем-то, все находятся в поиске, в очень активном поиске стартапов, в которые инвестировать, все очень активно говорят об этом. И все и на сайте пишут, и в своих там фейсбуках пишут. Вот, мы объявляем отбор, приходите, пожалуйста. Еще очень важно выбрать инвестора, но еще, наверное, важнее не пугаться отказов. Да, отказ может быть, потому что у вас слишком ранняя стадия, да, у вас еще недостаточно проверен спрос, или инвестор просто считает, что там, у вас в команде, например, нет таких-то компетенций. Поэтому спрашивайте обратную связь и старайтесь ее доработать. И совершенно не будь отказов, потому что, насколько я помню, даже когда снимался, точнее, когда планировалась съемка фильма «Титаник», да, там, по-моему, было какое-то там чуть ли не сотни отказов. Да, или когда Эдисон делал лампочку, он сделал, насколько я помню, там в районе 10 тысяч попыток, да, сделать лампочку, и потом она у него получилась. Ну вот с инвестициями примерно так же. Да, вы пытаетесь, вы дорабатываете свой продукт, естественно, параллельно, и, в общем-то, приходите к инвесторам все более готовыми. И рано или поздно, естественно, все получится. Что нужно знать, когда вы выбираете инвестора, что это не только инвестиции, и вы от инвестора можете получить не только инвестиции, но и контакты, может быть, потенциальных ваших потребителей тоже, и, в общем-то, такого активного участника вашей жизни. Потому что, естественно, инвестор заинтересован в вашей выживаемости и в вашем активном развитии. И инвестору важно, естественно, таким образом обезопасить свои инвестиции и вырастить вас как можно больше. И они, скорее всего, готовы вам делать представление тем или иным партнерам. Да, ну и, в общем, какие стартапы мы ждем у себя, да, как я сказала, инвесторы все открыты, и мы всегда рассказываем, кто нам нужен. Команда от двух и более человек. Это сегменты интернет, мобайл, в общем, что уже практически одно и то же. Биг дата, интернет вещей и IT. Ожидание, что через 3-5 лет оборот стартапа будет 300 миллионов рублей. Ну, то есть, чтобы наши инвестиции окупались и вы выросли. Минимальный продукт и подтверждение спроса на рынке. Ну, естественно, лучше всего, если это продажа. Вот, что обычно мы спрашиваем у стартапа? Это продукт, экономик спрос, команда, конкуренты, рынок, объем рынка, позволяет ли он так вырасти, и продвижение. Ну и, в общем-то, здесь я вам мы сделали специально курс, чтобы стартапам было проще продумать все эти моменты. Вот, и здесь можете зайти по ссылке. Этот курс совершенно открытый, он совершенно бесплатный, и он поможет вам доработать, может быть, бизнес-часть вашей идеи и уже прийти к нам, надеюсь, во фри подготовленными и попасть в наш либо заочный, либо уже очный акселератор. Вот, надеюсь, до скорых встреч. Спасибо. Сейчас, у нас есть немножко времени на вопросы или нет? Не знаю. Наверное, есть. Если у вас есть какие-то вопросы, то вот у нас есть микрофон. Это интересно. Да. Ну, тогда на этом я прощаюсь с вами. Вот, была рада со всеми вами увидеться. До свидания. Удачи вам.